Кому-то дискомфортно в дождь. Да, бывает. И хотелось бы, чтобы было по суше, потеплее. Но дождь – это часть погоды, с которой мы сталкиваемся. Но в жизни и в истории были периоды, когда дождя не было. И долго не было. И люди жаждали дождя и мечтали о том, чтобы дождь пошел, а дождя не было. И сегодня я предлагаю нам вспомнить именно эту историю, когда не было дождя. Но прежде я хочу предложить, точнее вспомнить об одном мероприятии, которое состоялось не так давно. В Москве проходил 10-й марафон международный. Более 30 тысяч человек приняли в нем участие. Марафон, дистанция, вы представляете сколько? 42 километра. 42, там даже еще чуть больше. И вот один мой друг, пастор одной из московских церквей, Сергей Филинов, с которым мы записывали программы, в том числе и программу по книге «Песни песней», он участвовал в этом марафоне, он пробежал марафон, и вот, слава Богу, уложился довольно в хорошее время, ну и даже медаль получил. Вот, и недавно у нас программа, целую программу записали о том, куда бежать христианину, и нужно ли вообще бежать, и вообще по-библейски ли это. Интересная получилась программа, если интересно, я могу скинуть потом вам ссылочку. Но сегодня я хочу поговорить не об этом, но в конце нашей беседы, в конце нашей проповеди, вы поймете, почему я вспомнил этот момент, почему я вспомнил эту историю. Это история, которой всего месяц, а мы сейчас окунемся в историю, которой более 3000 лет. Чуть меньше 3000 лет, около 3000 лет. Итак, я сейчас предлагаю нам обратиться к книге, к третьей книге царств. Третья книга царств, 18 глава. Сразу скажу, что перед этим в 17 главе рассказывается о том, что Господь на землю в качестве наказания народу Божьему и всем, кто находился на территории земли обетованной, на территории Израиля, тогда уже Израиль разделялся на Израиль и Иудею. Вот, но на всей вот этой территории была засуха. И была засуха долго. Вот сейчас мы начнем читать, вы поймете сколько. Но у нас как-то была засуха здесь поллета. По-моему, в 2010 году здесь в Москве не было 45 или 46 дней не было дождя, была жара. Это было очень тяжело. Еще смог был, да, но главное то, что не было дождя, потому что смог бы дождем был бы перебит и легче было бы дышать, правда? Очень хотелось дождя тогда, но это было 45 дней. Кстати, интересный момент, я тогда вот с этим смогом, я вспоминаю, я как-то захожу в метро и смотрю на платформе, и первый вагон, а я стоял с одной стороны платформы, со стороны последнего вагона. И первый вагон находится как бы в тумане. То есть даже тогда в метро проник вот этот смог. Было очень тяжело, да? Но не было дождя, не было той природной силы, которая могла бы побороть другую вот эту природную силу, силу огня, силу дыма. И вот смотрите, что сказано в 18 главе. «По прошествии многих дней было слово Господне к Илии в третий год». Мы читаем 18 глава, 3 книга царств. Итак, мы видим, что третий год. Что такое третий год? А третий год – это тот период, в который длилась Вот это наказание Божье. Это не месяц и не два, и не квартал, и не полугодие. Это третий год. Ну, возможно, это два года, там и месяц, два, три, но это очень долго. Люди уже изнемогали от отсутствия влаги. Я думаю, что, тем более, если вы знаете, какой климат в Израиле. Знаете, когда я в сентябре месяце, наш самолет приземлился в аэропорту Бен-Гурион, открыли двери, ну, нас повезли, мы в аэропорт заходили не через телетрап, когда можно сразу в здание аэропорта зайти, а мы выходили по обычным ступенькам в обычный автобус, вот, и я вышел из самолета, и знаете, такое впечатление, что как из печки вот так обдало вот горячим воздухом. И это было, ну, это был сентябрь месяц. Это было не пик жаркого периода. Представляете, что в жаркий период там творится, и как быть без воды, как вообще выжить? Тем не менее, вот это долгий период, была засуха. И что было, что сказал Господь Илии, первый наш герой Илия? Это тот, через которого, тот пророк, через которого Господь говорил в тот момент и через которого объявлял те, ну вот, язвы, которые, да, вот такие природные, природные, в том числе катаклизмах, но не только природных, мы сейчас увидим и узнаем. «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». Очень интересные слова. А интересны они тем, что вот Илия – это тот человек, которого Ахав мечтал уничтожить. А почему? А за что? А дело в том, что Ахав предсказал вот это, эту засуху от имени Господа. И, ну, стал, так сказать, ну, вот знаете, как, когда гонец говорит хорошую весть, то гонца благословляют. Когда гонец говорит плохую весть, гонца наказывают и пытаются его каким-то образом, ну, иногда даже уничтожали, иногда убивали тех гонцов, которые приносили плохую весть. И когда Илия, он не только сказал плохую весть, а он еще и обличил в идолопоклонстве Ахава и все его царство, а главное его жену, которая известна под именем Иезавель. И в течение вот этого всего периода Илия прятался от Ахава. Прятался. Не хотел попадать, как говорится, под горячую руку. Ну и знаете, все-таки это страшно, это опасно. И тут Господь говорит: иди к Ахаву, откройся Ахаву, покажись перед Ахавом. Знаете, человеку надо иметь очень крепкую веру, чтобы вот в такой ситуации последовать этому поручению Божью. Но интересно, что здесь не сказано, что Илия там начал как-то спорить с Богом, что-то свое доказывать, говорить: да зачем это надо, я вообще-то это рискованно. Нет. Он, что сказано, и пошел Илия, чтобы показаться Ахаву. Город же был сильный в Самарии. Это как раз та территория, где все происходило. И призвал Ахав Авдия, начальствующего над дворцом. Третий человек. И третий человек праведник. Да, он начальник над дворцом, да, у неправедного царя, но, как мы сейчас увидим, это действительно был человек праведный. И вот этот был праведный человек, который и испугался. Если Илия вот это поручение Божье воспринял как нечто само собой разумеющееся, как я пророк Божий, мне Бог сказал, я сделал, все, то Авдий, он начал переживать и колебаться. А почему? сказано, что Авдий же был человек весьма богобоязненный. И когда Изавель истребляла пророков Господних, Авдий взял 100 пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и вином, хлебом и водой. Вот действительно человек совершил подвиг. Он спас пророков Божьих, 100 человек, 100 праведников. Ему за это могло бы грозить очень-очень серьезное наказание. Так же, как и Илье. Но если Илья, он был, уже ему, можно сказать так, был объявлен, да, приговор наказания, то Авдий все это делал тайно. И он боялся, что тайное станет явным. Он боялся, что если он откроет Илии, то есть откроет Ахаву Илью, вот, покажет свою причастность вообще к этому делу, то может пострадать не он. Он не за себя боялся, а он боялся за тех пророков, которых он скрывал. Он боялся за других, но, тем не менее, боялся и, ну, так, просьбу, что мы видим дальше. «И сказал Ахав Авдию, пойди по земле ко всем источникам воды, ко всем потомкам на земле, потокам на земле, не пойдем ли, где, не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней, лошаков и не лишиться скота. И разделили между собою землю, чтобы обойти Ахав, особо пошел в одну дорогу, а Авдий особо пошел другую дорогою». То есть Ахав и Авдий решили, то есть по решению Ахава, вот этого неправедного царя, все-таки постараться найти где-то остатки какой-то травы, остатки какой-то воды, чтобы как-то прокормить и не потерять весь скот. Потому что все уже на грани было. Все было на грани полной погибели, полного исчезновения всего живого, ну и в конечном итоге самого человека, самого народа, жившего на этой территории. Поэтому Ахав со своей правой рукой, которым был Авдий, ну Авдий праведный, да, вот смотрите, интересно, они расходятся и ищут вот эти вот места, где можно прокормить народ. Ну, прокормить хотя бы скот, чтобы, ну, чтобы в том числе прокормить народ. Ну, конечно, прежде всего прокормить себя, Ахаву. Вот. А я Авдий больше думал не о себе, а о тех, кому он помогал. Ну, то есть о людях больше думал. Итак, Авдий шел дорогою, вот навстречу идет Илья. Он узнал его и пал на лице свое и сказал: «Ты ли это, господин мой Илья?» Видите, я думаю, что эта встреча была не случайна. Господь так устроил, что вот два человека встретились. Ну, Илья направлялся к нему, но Авдий не планировал эту встречу. Авдий вел праведную жизнь, благочестивую, но с Ильей он не встречался. И, ну, я думаю, что даже если бы у него была бы такая возможность специально организовать встречу с Ильей, он бы этой возможности избежал, старался избежать, чтобы не подпасть под подозрение, чтобы не быть вот тем, из-за кого могут возникнуть проблемы у тех, кого он спасает. Да? Итак, что мы дальше видим? И тот сказал ему: «Я, то есть Илья, пойди, скажи господину твоему, Илья здесь». И вот эта вот просьба, она Авдия поставила, ну, скажем так, в тупик, удивила, огорчила и даже где-то разочаровала. Потому что что отвечает Авдий? Он сказал: чем провинился, что ты повелеваешь раба твоего, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня? Жив Господь твой, нет ни одного народа, ни и царства, куда бы ни посылал государь мой искать тебя. Когда ему говорили, что нет тебя, он брал клятву с того царства и народа, чтобы что не могли отыскать тебя. А ты теперь говоришь, пойди и скажи господину твоему, или я здесь. То есть мы видим, что Ахав искал. Ахав перерыл все, переискал во всех окружающих царствах, во всех, у всех своих подданных спрашивал. Ну и, конечно же, первый, кто был ответственен, это Ахав. Это Авдий. Если бы он сказал, что он встретился с Ильей, то он тем самым бы на себя бы накликал много неприятностей. А где ты был раньше? А почему ты раньше об этом не сказал? Сколько мы тут уже мучаемся? Мы тут с тобой вдвоем ищем, где бы нам последний скот прокормить. И ты это скрывал, да? Я думаю, что Авдий мог бы лишиться головы очень легко. Но мы знаем, что если бы Авдий был бы, если бы Авдий погиб, то что бы случилось вот с этими праведниками, которых он охранял и сохранял? Без Авдия можно ли было бы сохранить эту тайну и как-то вот это праведное дело продолжить? Или же это бы тоже для этих 100 человек тоже бы закончилось большими неприятностями? Поэтому Авдий очень обеспокоен, расстроен, но... Видите дальше, что он говорит. «Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя не знаю куда. И если я пойду уведомить Ахава, то не найдет тебя, то убьет меня, а раб твой богобоязнен от юности твоей». Видите, он тоже, он подумал, что он скажет Ахаву, а Бог своих защищает, и Бог унесет его куда-то, и он куда-то исчезнет. И тогда Авдий будет, опять же, будет наказан. Видите, у Авдия, с одной стороны, он праведен, с одной стороны, он, как он говорит, праведен от юности своей, да, богобоязнен от юности своей. Вот, но ему немножко не хватает, он, видите, он думает, что Илью Бог защитит, но он не думает, что его Авдия Бог защитит. То есть ему не хватает веры. Ну, возможно, где-то, как вы помните, когда-то Фоме не хватало веры, не хватало доверия Богу, апостолу Петру, когда арестовали Христа, да, и он разочаровался и был, начал глупости говорить, да? Бывает такое. Бывает такое в нашей жизни, что вот все, вроде бы мы перед Богом в праведном, таком правильном положении, а где-то что-то нас ломает и нас ставит в такую ситуацию, что наше доверие Богу, оно как пар исчезает. И в одном мы доверяем Богу, да, а в другом, к сожалению, уже нет. И дальше. «Разве не сказано господину моему?» Это продолжает Авдий говорить речь Илье, что я сделал, когда Изавель убивала пророков Господних, как я скрывал 100 человек пророков Господних по 50 в пещерах и питал их хлебом и водою. То есть он говорит, а ты знаешь вообще, что я делаю, что я не просто так вот, ну, человек, который, ну, праведный, но ничего не делающий. Я делаю, выполняю то поручение, выполняю ту миссию, которая на меня возложена. И я не могу ей рисковать тоже. А ты теперь говоришь, «Пойди и скажи господину твоему, или я здесь, он убьет меня». Вот это вот страх того, что он убьет, вот этого страха совершенно нет у Ильи, но есть у Авдия. То есть мы видим, что оба праведника, оба человека, которые служат Богу, но все-таки Авдию немного не хватает вот той крепости, той твердости, той уверенности и доверия Богу. Причем он думает о том, что вот если вот его убьют, все развалится, все рассыпется. А самого Илью, ну, Бог обещал его сохранять, и он его сохранит. Вот по поводу сохранности Ильи у Авдия нету проблем, нету вопросов. А по поводу себя есть серьезные вопросы. Знаете, мы часто тоже так думаем, что вот есть какие-то люди такие праведные, такие духовные, такие вот, ну, которых Бог, за которых Бог будет стеною. А кто я? Неужели за меня Бог будет бороться? Я понимал, за него, вот за того там великого праведника, пророка, там какого-то духовного человека. Я понимаю, это да. Но неужели за меня? Неужели я, вот мое служение, оно настолько востребовано Богом, что Бог будет за меня бороться? Вот таким образом Авдий где-то не доверял Богу. Не полностью, не до конца доверял Богу. Хотя, конечно, сказать, что он не доверял Богу, тоже нельзя. И тот риск, на который он шел, спасая этих 50 праведников, 100 человек в разных пещерах, организовав им подвоз продуктов, той же самой хлеба и воды, а мы знаем, что вода была на вес золота. Если бы Ахав просто узнал, что вот этот человек расточает воду для моих врагов. Представляете, да? Ахав этого не испугался, но когда ему предложил Илья пойти в открытую, вот здесь уже начались сложности. Знаете, часто бывает так, что люди готовы вот быть такими тайными учениками, что-то тайно делать, но открыто они боятся, они уже не имеют той смелости, которую должны были бы иметь. Но иногда в истории бывали случаи, что действительно это действовало, и в данном случае с этими пророками это было правильно, чтобы это все было скрыто и тайно. Но бывают моменты, когда нужно сбросить пелену и начать действовать открыто. Знаете, как говорится, идти с открытым забралом на врага. Но не был готов к этому Авдий. И тем не менее, Илья сказал: «Жив Господь Саваоф, перед которым я стою, сегодня я покажусь ему». Хорошо, не хочешь, Авдий, не надо, я сам покажусь ему. Если ты боишься, если ты переживаешь, что у тебя будут неприятности, без проблем, я сам покажусь ему, я сам к нему приду и скажу. И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему. Все-таки понял, что да. Ну, говорит пророк, надо его слушать. Да, мне это рискованно. Да, я боюсь. Да, но все-таки я это сделаю. Помните, когда Христос говорил притчами, он рассказал притчу о двух людях. Один сказал «да» и не пошел, а другой сказал «нет» и пошел. Вот как раз Авдий – это тот случай, когда все-таки, вот, да, говорил «нет», говорил «боюсь», говорил «не надо», говорил «рискованно», но все-таки пошел. Все-таки послушен Богу. Вот это очень важно. когда мы послушны Богу. Да, бывает, нам нужно немножко пороптать, немножко там поставить условия какие-то, да, поспорить иногда с Богом. Но главный результат. В итоге мы будем делать то, что от нас хочет Бог? Или мы все-таки будем поступать так, как хотим мы, даже после всех этих слов и после всей этой нашей болтовни? Зачастую это именно так перед Богом выглядит. Когда Ахав увидел, да, и пошел Ахав навстречу Илии. То есть, фактически, они оба пошли навстречу Илия, навстречу Ахаву, Ахав навстречу Илии. И вот что дальше происходит? Илия – самый страшный враг. Илия должен, у него должны колени трястись. Идет царь, который хочет его убить, который хочет его уничтожить. Знаете, у Ахава, давайте немножко отвлечемся на минуточку, Ахав вообще не представлен таким очень таким настоящим царем. Он подкаблучник. Он подкаблучник своей жены, и он ее боится больше, чем Бога. Чем вот развитие ситуации, для него главное, чтобы женушка была довольна. И вот, а жена его, это та, которая следовала богам с маленькой буквы языческим, и она же пыталась бороться с богом живым. Поэтому вот сам Ахав, по идее, он, знаете, такой вот ни рыба, ни мясо, ни горячий, ни холодный, такой вот теплый, такой какой-то вот слизкий где-то, да. И вот он увидел Илью, а рядом жены нету, ну и вроде бы так как-то и спокойно, ну, по крайней мере, если бы была жена рядом, он сразу... Она бы ему шептала: так, прикажи его сразу там связать, уничтожить, все. Но он здесь был один. И вот что дальше происходит? Мы видим, что когда Ахав увидел Илью, то сказал ему: ты ли это смущающий Израиль? Еще вопросы ему задает, еще и тут обсуждает что-то. Да, была бы рядом жена в данный момент, точно, без слов, арестовали бы и, может быть, тут же уничтожили, чтобы не рисковать дальше. Они не понимали, что... То есть, ну, Иезавель, ну, Ахав, как такой послушная собачка своей жены, я бы даже так сказал, они не понимали одного, что убийство Илии ничего не изменит, даже если бы это произошло. От этого не прекратится вот, отсутствие влаги, не вернется дождь на эту землю. Ничего не поменяется. Мы знаем, что у Иезавели было много своих служителей, вот, жрецов Ваала и других богов языческих, которые активно работали. И все эти 3 года они активно работали над тем, чтобы пошел дождь. Но проблема в том, что это не работало. И хотя, по идее, знаете, вот это должно было быть сигналом. Вот смотрите, вы сколько бьетесь, и ничего не меняется, да? Но вот эта вот вера, вот эта упертость в какой-то вере, в то, что вот, знаете, какое-то даже суеверие, которое, оно не сбывается, но люди все равно продолжают верить, продолжают исполнять какие-то обряды, какие-то традиции, да, вот даже в наше современное время, в нашем современном мире, правда? А уж не говоря о тех временах, и они научены, что Ваал, великий бог, который, от которого все можно получить, ну, раз не дает, ну, значит, будем ждать. Но уничтожение Ильи при этом ничего бы не меняло. Хотя не совсем так, как дальше выяснилось. И что дальше произошло? И сказал Илья: «Я не смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что презрели вы повеление Божие и идете вслед, вслед Ваала. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил и 450 пророков Вааловых, и 400 пророков дубравных, питающихся от стола Иезавели». И послал Ахав ко всем сынам Израилев и собрал всех пророков на гору Кармил. Тоже интересный царь, который хочет уничтожить своего врага. Он берет и он слушает и выполняет все буквально до йоты, до самого последнего нюанса этой просьбы. Точнее, этого требования. Нет, этого приказа. Интересно, если бы у Ахава была бы другая жена. Я думаю, вполне возможно, он бы мог быть и служителем Божьим. Правда, наверное, слабеньким. Но, по крайней мере, доверять Богу он бы мог, если бы не его жена, которой он слишком уж доверялся и которая имела слишком большую власть над ним. И что мы дальше видим? «И сказал Илья народу: остался один пророк Господний, а пророков Вааловых 450 человек. Пусть дадут двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца, рассекут и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают, а я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу». Я не буду сейчас читать все детали, тут подробное описание, как это все происходило. Я просто хочу обратить внимание на то, что были даны все условия для служителей Ваала. Им была предоставлена возможность вымолить, выпросить у своего Бога того, чтобы зажечь этот жертвенник. То есть все было, только зажечь. Это было долго, они там танцевали. Они делали надрезы себе на коже, и вокруг очень много крови было. Вообще очень неприятное такое описание, но ничего не получилось. И тогда Илья говорит: все, хватит, надоели вы уже со своими глупостями. Я так вот пересказываю, да. И что говорит Илья? А вот давайте теперь мой жертвенник построим на месте старого жертвенника. Вот. И потом еще налейте несколько ведер воды. А потом и еще несколько ведер воды. А потом и еще несколько ведер воды. Так много воды, что вокруг жертвенника там была такая канавка, которая тоже полностью наполнилась водою. И что произошло? Вот этот жертвенник, над которым бегали и плясали служители Ваала, с ним ничего не произошло, хотя воду там никто, водой никто не поливал, и оно могло загореться даже от силы трения этих танцующих. Настолько все было продумано, да? Но и это не получилось. А Бог одним ударом поджег. Удар молнии, наверное, как-то это было. Поджег и загорелся. Загорелся вот этот жертвенник, который был залит водой, который не мог и не должен был гореть. Причем так загорелся, что вода вся испарилась очень быстро. И пожрало все, что было на жертвеннике. И сам жертвенник, все сгорело. Потому что это было от Бога. И тогда Илья взял вот этих служителей Ваала, уничтожил их. Кстати, забегая немножко вперед, когда Ахав вернулся, он пожаловался своей супруге, что вот Илья уничтожил. И дальше решение принимала она. Не он пытался как-то наказать Илью, да, а он наоборот смиренно слушал Илью. И дальше что происходит? Вот этот жертвенник загорелся, Бог показал свою силу, а мы знаем, что был приглашен народ. То есть это происходило не просто на горе, а это происходило при большом стечении народу. Кстати, я был в Израиле на горе Кармил, примерно в том месте, где происходило вот это жертвоприношение. Интересно, что гора Кармил, она в отличие от большинства гор, она не такая классическая гора, когда вот там вершина, да, и вот на вершине какая-то площадка, да, вот как. Гора Кармил – это хребет, который, ну, больше десятка, а может и два десятка километров, вот я точно не помню, прям от Хайфы идет и до вот этого места, это на юг, идет так постепенно поднимаясь, то есть и достаточно широко. Ты когда находишься на этой горе, ты не очень даже понимаешь, что ты находишься на горе. Ты находишься на какой-то территории, которая постепенно поднимается. То есть там очень много места, где могли бы собраться зрители. И могли бы посмотреть. Это не то, что где-то там на горе, на вершине, как вот, например, получал скрижали Моисей. Только Бог и Моисей были, да? То здесь это было открыто. Здесь каждый увидел. С одной стороны, что не сработало у Изавелистов, да, служителей Ваала, и что сработало у служителей Божьих, у служителя Божьего. И вот это был, конечно, большой удар. Большой удар, прежде всего, по Изавели, поскольку она там все поддерживала и все, ну, держала в своих руках. Всю ситуацию контролировала, но в данном случае это вышло из-под контроля. Вообще, где была в этот момент Изавель, непонятно. Потому что в предыдущих главах описывается она, в следующих главах описывается она, а здесь ее нету. Наверное, Господь ее на время тоже, знаете, так вот спрятал, закрыл возможность вообще в этом всем участвовать. И вот дальше... Дальше, что произошло? «И сказал Илья Ахаву, пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». Когда сказал это Илья, ни о каком дожде еще не было речи. Еще не пришел дождь, он еще был где-то далеко. Но Илья услышал шум этого дождя. И он, как хозяин, говорит: «Ахав, иди, ешь и пей». И он фактически руководит Ахавом. Ахав вместо того, чтобы... он проиграл, да? То есть языческие боги были повержены. Вместо того, чтобы отомстить Илье, он покоряется, как овечка Илье. Илье, да? И что сказано? «И пошел Ахав есть и пить». То есть тот сказал, это послушал. Все, он стал шелковым. Не было Изавели рядом, да? Как вот бывает, когда вот такой послушный муж выпадает из-под опеки. Знаете, как вот в мультиках рисуют иногда, когда кто-то находится под какой-то зависимостью, и он так... когда только источник этой зависимости исчезает, он как бы просыпается, и все, он другой человек, да? Вот так и произошло с Ахавом. Он выпал на время из-под влияния своей женушки и стал слушаться. А кого? Пророка Божьего. И вот дальше читаем интересный момент. И сказал, да, и пошел Ахав и пить и есть, а Илья взошел на гору Кармила, наклонился к земле, положил лицо свое между коленями своими и сказал отроку своему: «Пойди и посмотри к морю». Тот вышел, посмотрел и сказал: «Ничего нет». Он сказал: «Продолжай это до 7 раз». То есть вот представьте себе, он отправил царя есть и пить, сказал, что шум дождя, но при этом никакого шума дождя нету, никаких видимых признаков того, что дождь пойдет, нету. А может, вообще ничего не получится? А вот этот сейчас поест, попьет, увидит, что дождя нету, и может разозлиться. Но видите, что сказал Илья? До семи раз. Смотри. И что дальше происходит? И сказал отроку своему: «Пойди посмотри к морю», да, вот как я сказал, до 7 раз. В 7-й раз тот сказал: «Вот небольшое облачко поднимается от моря величиною с ладонь человеческую». Ну вот когда вы видите маленькое облачко с ладонь человеческую, ну то есть маленькое облачко, которое появилось на голубом небосводе, вы можете для себя сделать вывод, что скоро пойдет дождь? Да нет. Это нужна очень крепкая, очень мощная вера для того, чтобы это понять, это разглядеть, это увидеть. У Ильи эта вера была. Поэтому вот когда появилось это облачко, он уже идет к Ахаву. И что он говорит? Он сказал: «Пойди к Ахаву, скажи к Ахаву», то есть этого своего отрока, «Запрягай колесницу и поезжай, чтобы дождь не застал тебя». Он верит, что дождь будет. Он знает, он доверяет Богу. Вот это вот доверие Ильи, оно прямо потрясает. Насколько он доверяет Богу во всем. И нет, он когда голубое небо, он видит голубое небо, он понимает, что из голубого неба дождя не будет. Но когда он видит маленькую тучку, маленькое облачко, он уже уверен, что это ответ Божий. Знаете, Бог иногда нам открывается, но не очень, ну скажем так, не очень четко, не очень ясно, не очень полно, как нам кажется. И мы пропускаем этот ответ. Мы продолжаем жить, как будто ничего не было. И продолжаем у Бога просить, требовать, молить ответа. Ответа, как нам кажется, нету. А вот это облачко маленькое, которое мы часто не можем разглядеть на нашем небосводе, увидел Илья. И что он говорит Ахаву? «Запрягай». Запрягай, чтобы не промокнуть. Знаете, мы даже когда едем в дождливую погоду, да, точнее, уже все затянули тучи, мы часто выходим, не берем зонтик, думая: «А может, авось пройдет, авось не пойдет еще дождь, да?» Вот. Ну, а здесь все, а здесь никаких вообще нету. Нету никаких доказательств того, что будет дождь. Но вот пока он запрягал, пока он собирался, Ахав, между тем небо сделалось мрачно от туч и ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел на колесницу и поехал в Изреель. Сразу скажу, что от горы Кармил, где все это происходило и где в тот момент находился Ахав, до Изреэля чуть больше 50 километров. Кстати, помните, из-за чего названа дистанция бега марафонской? Это был в Греции долина Марафон. И однажды в одной, когда греки победили, то гонец побежал через эту долину в столицу оповестить о победе. Там где-то, я сейчас точно не скажу, 30 чем-то километров, то ли 38, то ли 39 километров, вот именно расстояние, которое пробежал тот бегун, вот он тогда пробежал, объявил и замертво упал. Вот теперь смотрим здесь, это я просто такой комментарий к последнему стиху. «И была на Илии рука Господня, и опоясал чресла свои, и бежал перед Ахавом до самого Изриэля». Как я сказал, чуть больше 50 километров Ахав ехал на колеснице, а Илия бежал перед ним без колесницы 50 километров и не погиб, и все с ним было хорошо. И сопровождал таким образом Ахава. Но я хочу еще на один момент обратить внимание. Ахав сел в колесницу и поехал в Изриэль. Вот эта фраза здесь в одном из вариантов текста еще добавлено слово «заплакал». Вот здесь, в этом тексте нашем синодальном, нету этого слова, а ну, в таком расширенном тексте там вставлено слово «сел в колесницу, заплакал и поехал». Вот я думаю, что вот это «заплакал», оно очень сильно отражает то, что происходило внутри Ахава. Он все-таки понял, что он был неправ. Да, потом он вернулся в Изриэль, и там он опять попал под влияние своей супруги, и все пошло дальше. Но в этот момент для него было очень явно и очень ярко открыто, кто такой Господь, что он делает, и как он спасает своих. Ученые подсчитали, что марафон может пробежать... Марафонскую дистанцию, это 42 километра, которые бегают, может пробежать в среднем 1% населения Земли. Большинство людей не могут пробежать. И вот эта битва при марафоне, которая была греческая, она была гораздо позже, после вот тех событий, которые описаны здесь нами. Поэтому говорить о том, что вот тот бегун был первым, нельзя. Первым был Илия. И пробежал он не 30 километров, и не 42 километра, как сейчас бегают, а более 50 километров. И пробежал он потому, что такова была воля Божья, чтобы показать силу Божью, чтобы показать славу Божью. Вот такая интересная история. Про нескольких людей, про одного, ну, скажем так, слабака. И это царь. Царь-слабак, да, как-то не вяжется. На самом деле, царь, который подчинил себя своей неправедной супруге. И хотя, вот на время, так сказать, отойдя от ее власти, я думаю, что он был на грани, вот это вот слово «заплакал», говорит о том, что он был на грани того, чтобы как-то, ну, покаяться, принять Бога, но, к сожалению, его переубедили. Кстати, он прожил не так долго, потом сама Изавель стала царствовать и властвовать. То есть для Изавели вообще он не был каким-то таким ценным, любимым, таким мужем, за которого... Это был инструмент. инструмент, который она хороший ключик подобрала. И она просто им свои деяния с помощью этого инструмента, свои какие-то мысли, идеи и убеждения реализовывала. Потом был Авдий, славный человек, Божий служитель, который много сделал для Бога, но которому немножко не хватало, но в конечном итоге он выполнил то, что сказал Илия. Он был послушным, да, он поспорил, да, он не сразу согласился, но он выполнил. Знаете, я думаю, что вот у каждого практически человека есть возможность, подобно Авдию, перебороть свои духовные слабости и таки последовать за Богом. Да, мы часто спорим, да, мы часто не согласны, и Бог это допускает. Мы когда видим, читаем псалмы, как Давид спорит с Богом в псалмах, даже удивляемся некоторой наглости со стороны Давида. Как же он может так общаться с Богом, да? Но он искренне, он честен перед Богом, так же, как был Авдий. И в конечном итоге Давид всегда выполнял волю Божью. Да, Давид падал. Да, у него было падение, и я думаю, что не одно, ну вот это вот самое главное падение, которое мы знаем, но все-таки он после споров с Богом, он следовал за Богом. Но и мы видим Илию, для которого вообще не существует преград, который является таким, ну, примером величайшего, настоящего пророка, который ничего не боится, не боится голода, не боится смерти, не боится гнева царя, не боится вот этой Изавели, ничего не боится, а просто следует за Богом и выполняет его волю. Да, таких, к сожалению, единицы, и вот таких ждал хотя бы, если бы набралось таких праведников, да, я думаю, не таких, хотя бы как Авдий. Хотя Авдий тоже праведник, понятно, но, конечно, мы не можем на одну чашу весов ставить и Илью, и Авдия. Это все-таки разные люди по силе веры, так сказать. Но если бы нашлись бы в Содоме и Гоморре хотя бы 10, да, там, по-моему, до 10 дошло, хотя бы 10 таких праведников, не уничтожен был бы этот город. Но не нашлось. Дай Бог, чтобы в нашем стране и в нашем мире сегодня нашлось достаточно праведников, ради которых Бог помиловал бы нас. Мы видим, что происходит в мире, мы видим, что происходит сегодня в Израиле, мы видим, что происходит сегодня в целом, когда уже свободно говорят о возможности использования ядерного оружия. И вот так вот посмотришь, знаете, подобно Авдию, становится страшно, хочется закричать, хочется убежать. Куда убежать? Надо просто довериться Богу. Доверяться Богу всегда и во всем. Да, скажем так, эталон – это Илия. Но хороший пример – это Авдий. Ну, а плохой пример – это Ахав, который, к сожалению, слишком слаб. Он мог бы, из него мог бы получиться тоже человек, верующий, праведник, но он послушался не того. И знаете, он послушался человека, послушался своей жены. Если бы он послушался Бога, из него мог бы получиться, ну, может быть, послабее, чем Авдий, но все-таки праведный человек. А он послушался своей неправедной жены. И вот эту неправедность впитал в себя и стал примером неправедности, который мы ни в коем случае не должны брать. А когда мы с Богом вот такие ни рыба, ни мясо, то мы огорчаем Бога. Мы становимся теми, о которых говорил: но так как ты тепл, то извергну из уст своих. Да поможет нам Бог не быть теплыми, а быть горячими. Я бы так сказал, знаете, вот Авдий горячий, а Илия раскаленный. То есть, который вообще до него дотронуться страшно, но вот эта вера в нем прямо горит таким настоящим пламенем. И недаром в момент преображения, на горе преображения, именно Илия был вместе с Моисеем, два вот таких величайших мужа Божьих, тогда были приглашены на эту встречу. И именно Илия тот, кто не познал смерти и был унесен на колеснице прямо на небесах. Вот такой служитель Божий. Вот такой пример, к которому нужно стремиться. Да, не факт, что у нас получится быть как Илия, но как Авдий мы можем быть все. И это поможет нам Бог быть такими, чтобы радовать Его. Ну и когда нужно бежать, надо бежать. Если Бог призывает бежать, как Он призывал бежать Илию, надо бежать. То, что Бог призывает делать, надо делать. И доверяться Ему всегда и во всем. И даже невозможное Бог сделает. И даже тогда, когда нам кажется, что все против нас, Бог все решит так, что будет все хорошо, правильно и благословенно. Аминь.